Привет, я Ника Водвуд, а это подкаст «Можно без политики». И последний раз в этом году мы вам говорим «Нет, нельзя». Когда мы только начинали делать этот подкаст, мы задумывали другое название. Как мы здесь оказались? Потому что нам хотелось разобраться, как же мы здесь оказались во всем этом пиздеце, в котором Россия развязала полномасштабную войну в Украине, объявила холодную войну всему Западу, увязла в ресентименте и реакции, запрещая на собственной территории все подряд. От слова «война» до ЛГБТ и идеологии child-free. Но как мы здесь оказались, было занято. Поэтому мы подумали-подумали и такие, ну как мы здесь оказались? Например, из-за деполитизации мы здесь оказались. А как? А почему? И вот весь сезон мы отвечали на разные интересные вопросы, сформулировали 9 разных ответов и смогли воссоздать картину того, как деполитизация российской культуры привела к фашизму. И в последнем выпуске в этом году нам хочется задать такой вот вопрос большой. Чё со всем этим делать? Придумать ответ может быть сложно, так что давайте занырнём в прошлое. Потому что в прошлом люди тоже задавались таким вопросом, что-то придумывали и даже что-то делали. И даже успешно. Сначала немножко зададим рамку. То, что происходит в России, начиная с возвращения Путина на пост президента в 2012 году, многие, включая меня, называют консервативным поворотом. И технически это верно, но все-таки это не в полной мере отражает весь ужас происходящего. Также я часто использую слово «фашизм», потому что я считаю, что для этого уже достаточно оснований. Но кому-то это кажется перебором. Мол, Путин в Насдап не состоял, и вообще настоящий фашизм был только в Италии 30-х. Философ Михаил Немцев не согласен называть фашистом даже философа Ивана Ильина, которого часто цитирует Путин и который сам пел оды Муссолини и до начала Второй мировой активно поддерживал фашистов. Вместо фашизма Немцев предлагает использовать термин «консервативная революция». И знаете что? Дайте я пойду на этот компромисс и между фашизмом и консервативным поворотом выберу консервативную революцию. Смотрите, оппозиция пытается договориться. Но если серьезно, термин «консервативная революция» очень для сегодняшнего выпуска подходящий, потому что он хорошо описывает то, что в России уже не раз происходило, да и во всем мире тоже. В очередной раз, кстати, напомню, что ничего такого уж мега-уникального в российской истории нет. Везде одно и то же. За каждым периодом либерализации следовал период реакции. То есть сначала становилось лучше, а потом становилось хуже, а потом становилось лучше, а потом становилось хуже. И каждый раз, когда становилось хуже, люди как-то с этим справлялись и что-то делали. Так вот, в России так было уже много раз, и сегодня я хочу сконцентрироваться на двух примерах. На консервативной революции 1860-х годов и эпохе застоя при Брежневе. Вот давайте мы посмотрим, что в эти периоды люди придумывали и как справлялись, что помогало им пережить черную полосу и что помогало дожить до следующего периода либерализации и, главное, как они приближали его наступление. Как обычно, обратимся к примерам из культуры. Итак, первый пример — консервативный поворот /революция, которую можно датировать примерно 1862 годом, то есть следующим годом после освобождения крестьян. Возможно, вы сейчас об этом слышите впервые в жизни, ведь в школе учат, что царь Александр II был весь такой молодец, а реакция и контрреформы случились только после его убийства в 1881. Ну или что была волна реакции в 1866 после первого покушения на его жизнь, но жестить уже начал только Александр III. Но нифига! Правление Александра II было очень даже похоже на правление Путина. Даже больше, чем, например, сталинский режим, с которым путинские сегодня часто сравнивают. Да, при Александре II действительно были реформы, и в первые годы его правления характер этих реформ был во многом либеральным. Но вообще-то в целом они скорее были направлены на более эффективную работу госаппарата. То есть вообще-то это было больше модернизацией, чем либерализацией. А после 1866-го так вообще уже пошло закручивание гаек и откат назад. Тем временем империя, модернизировавшись и оправившись после поражения в Крымской войне, активно впряглась в классический имперский колониальный булшит. Там была и зачистка на Северном Кавказе, когда в финале почти 50-летней войны Российская империя устроила геноцид черкесов. Была так называемая «большая игра», то есть гонка с Британской империей за захват земель в Центральной Азии. Продолжалась колонизация Сибири, конечно же, нифига не мирная, что бы там ни писали в школьных учебниках. Продолжалась и оккупация Польши, которая по итогам войны 1812 года стала автономией в составе Российской империи. Тем временем освобождение крестьян сильно подняло боевую мораль либерально-демократически настроенной интеллигенции. Интеллигенция не пожелала останавливаться на достигнутом и хотела крестьянам и землю отдать, и конституцию, и, может, даже парламентскую монархию. А Польшу тоже освободить, и еще они начали активно обсуждать женский вопрос, то есть задуматься о женских правах. Вот все это и вызвало реакцию. У тогдашнего консервативного поворота или революции были свои Сурков, Дугин и Малафеев. Всеми ими в одном лице был публицист Михаил Катков. Изначально человек вполне либеральных взглядов. К концу 1850-х он начал потихоньку сдвигаться вправо, и в начале 1860-х возглавляемый им журнал «Русский вестник» стал чем-то вроде, если бы Егор Холмогоров издавал «Нью-Йоркер». Нет, сложно. Короче, журнал стал опорой для реакционеров. И в 1862-м «Русский вестник» публикует «Отцы и дети» Тургенева. Важно тут то, что в этом романе впервые в русскоязычной литературе в лице Евгения Базарова появляется образ нигилиста, то есть человека прогрессивных взглядов, который отрицает все: царя, бога, силу искусства и все, как бы сегодня сказали, традиционные ценности.
«Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным», — промолвил Базаров. «В теперешнее время полезнее всего отрицание. Мы отрицаем. Все? Все. Как? Не только искусство, поэзию, но и страшно вымолвить все», — с невыразимым спокойствием повторил Базаров. «Однако позвольте, вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Да ведь надобно же и строить. Это уже не наше дело. Сперва нужно место расчистить».
Критики при этом, что той эпохи, что современной, в основном считали, что Тургенев относился к своему герою-нигилисту скорее с сочувствием и не пытался изобразить его каким-то вот совсем карикатурным. И Тургенев выступал скорее с центристских таких позиций, но публикация в «Русском вестнике» оптику скорректировала. Вправо! И Катков опубликовал следом несколько статей и окончательно закрепил образ студентов-нигилистов как коварных революционеров. А в качестве иллюстрации сослался на случившиеся годом ранее в Петербурге студенческие протесты. Хотя они были довольно-таки пустяковые. Просто там студенты выходили на демонстрации, их пиздили менты и сажали. Потом они опять выходили на демонстрации, их опять пиздили и сажали. Образ нигилиста-революционера, причем именно катковскую версию, а не тургеневскую, подхватывают позже Достоевский, Лесков, Толстой, Гончаров и многие другие великие русские писатели. И начинается мощнейшая моральная паника по нигилистам. А прогрессисты особо на нее и ответить не могли, потому что в мае 1862-го тоже в ответ на студенческие протесты принимаются новые правила по цензуре. И сочинения, содержащие вредные учения социализма и коммунизма, оказываются под запретом. А это тогда и было тем, что обычно подразумевалось под нигилизмом. Примерно тогда же временно прикрывают продемократические журналы «Современник» и «Русское слово», так что возражать Каткову и «Русскому вестнику» становится некому и негде. Буквально через несколько дней после ввода новых правил о цензуре в Питере происходит серия пожаров. Пожары были серьезные. Сначала горели отдельные дома, а потом целые кварталы. И зачинщиками, конечно же, сразу нарекли именно нигилистов, а заодно и поляков. Достоевский к тому моменту уже мощно ударился в реакционерство, принял эту версию за правду и отправился к публицисту Николаю Чернышевскому, одному из редакторов продемократического «Современника», так сказать, поговорить по-мужски. Как утверждал Чернышевский, Достоевский потребовал удержать поджигателей, чтобы они остановились. Чернышевский же решил, что великий русский писатель ебанулся и в ответ пообещал сделать все возможное, лишь бы тот отстал и ушел домой. А через месяц Чернышевского арестовали за революционную деятельность. И, кстати, причастность его или еще каких-нибудь нигилистов к поджогам доказать так и не удалось. А в январе 1863-го случается польское восстание. Страны Западной Европы хоть и не вмешиваются, но в большинстве своем сочувствуют полякам. Сочувствуют и поддерживают их и российские эмигранты. И для интеллигенции в России это становится звоночком о том, что эмигранты потеряли корни, попали под западное влияние, ненавидят Русь и все русское. Ничего не напоминает? Ну вот, и это все сильнее усиливает консервативную реакцию. Катков тем временем становится издателем и редактором газеты «Московские ведомости» и помимо журнала приобретает еще один мощный инструмент для своей пропаганды. Он придумывает польскую интригу. Это концепция, согласно которой все беды в России из-за польских националистов. А студенты-нигилисты и революционеры-социалисты тоже часть заговора. Напоминаю, что возразить и защититься у демократов особых возможностей не было. «Современник» хоть и был восстановлен, но там бушевала цензура. И ни слова в защиту нигилистов или поляков сказать было невозможно. А в 1866-м журнал и вовсе закрыли. Насовсем. Короче, случился вот такой вот консервативный поворот. Только учитывая, как быстро это произошло, буквально за 2 года термин «консервативная революция» как будто реально подходит лучше. Просто хоба! И все. А Катков продолжал набирать влияние и скоро попал в правительство и помогал там другому реакционеру, графу Дмитрию Толстому, осуществлять образовательные реформы. Вместе они поменяли систему образования так, чтобы, во-первых, не допустить к высшему образованию людей из низших сословий, а во-вторых, чтобы как можно больше ограничить в нем влияние Запада. Катков продолжил и дальше крениться вправо и в пику славянофильскому этнонационализму сформулировал идею русского политического национализма. Это более-менее и есть та концепция, которая сегодня нам известна как «русский мир». А помните нашу серию про русскую цивилизацию, про Данилевского? Вот он тоже вылез из-под Каткова! Приколите! Он Данилевского публиковал в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях». В общем, параллели довольно очевидные. У нас есть правитель, который поначалу казался в меру либеральным, есть соседняя страна, чье право на самоопределение воспринимается этим правителем и его приспешниками как мировой заговор, есть колониальные войны, есть прогрессисты, против которых объединяется и власть, и значительная часть творческой интеллигенции, есть тотальная цензура, есть оппозиция за рубежом, которую постепенно отказываются слушать в России, потому что она слишком топит за победу соседней страны. А Катков, кстати, и по Ферме угорал. Делал «Московские ведомости» ровно по образу лондонской «Таймс». Даже шрифты специально заказал похожие. А когда в 1868 году учредил в Москве лицей, то организовал его чисто по правилам английских закрытых школ. Вот вам еще немного угнанных с ненавистного Запада традиционных ценностей. Так как же люди со всем этим пиздецом тогда справлялись? Что они делали, как они выживали, как они оставались людьми, как приближали лучшие времена. Тут мы вернемся к Николаю Чернышевскому, которого после питерских пожаров повязали и посадили в Петропавловскую крепость. Сидел он там, сидел, занять себя ему особо было нечем, и он начал работать. Но только ничего из того, что он обычно писал, цензуру бы и не прошло, поэтому он начал писать любовный роман и назвал его «Что делать?». Мелодрама там была только оболочкой, чтобы одурить цензоров, по крайней мере, так теперь уже считается. И мы к этому еще вернемся. А так-то в романе была подробно изложена идеология Чернышевского, которая была некой вариацией разумного эгоизма. По Чернышевскому социализм был необходим именно в эгоистических целях, потому что только коллективными потугами возможно осуществление прогресса, которого как бы эгоистически хочется. Вот как эта идеология излагалась в романе.
Чистейший вздор, что идиллия недоступна. Она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная. Но только не для одного человека или не для 10 человек, а для всех. Ведь и итальянская опера – вещь невозможная для 5 человек, а для целого Петербурга очень возможная, как всем видно и слышно. Ведь и полное собрание сочинений Гоголя – вещь невозможная для 10 человек, а для всей публики очень возможная и недорогая.
В общем, Чернышевский проповедовал что-то между демократическим социализмом и левым либертарианством. Сами решайте, насколько это базировано и слонировано. Главной героиней «Что делать?» стала женщина. Неслыханная по тем временам штука, но для любовного романа вроде как и норм. Вера Павловна, как и остальные герои романа, была представительницей той самой нигилистической молодежи. Только ничего общего с коварными агентами Запада и страшилок Каткова эти герои не имели. Они просто жили, отказывались принимать консервативные ценности, собирались в кооперативы, строили сети поддержки, считали, что если женщина не хочет выходить замуж за назначенного родителями жениха, то не надо этого делать. Да и вообще, родителей уважать не обязательно, если они мудаки. Был там, впрочем, еще Рахметов, герой как бы второго плана, который был уже революционером профессиональным и только тем и занимался, что прагматично искал людей и ресурсы для будущей революции. образ Рахметова оказал большое влияние на Владимира Ленина. Когда в 1902 году будущий лидер социалистической революции написал план организации политической деятельности, он его так и назвал «Что делать?». И потом реально сделал. В советское время роман «Что делать?» был в школьной программе. И консенсусом было мнение, что настоящим главным героем книги является именно Рахметов. И именно он там role model. А остальное нагорожено чисто, чтобы цензуру обойти. И понятно, что единой правильной интерпретации какого-либо произведения нет, и что Рахметов действительно персонаж важный, но помимо него и его профессионального революционизма Чернышевский в романе вывел и другую важную мысль, чуждую советскому режиму, и поэтому, видимо, им проигнорированную. Мысль эта о том, что личное — это политическое. «Что делать» пропитано большой любовью к нигилистам, которых Чернышевский в романе зовет «новыми людьми». Он видел в них основу для нового общества и совсем не требовал быть как Рахметов. Наоборот, он настаивал на исключительности Рахметова и совсем не ожидал от других героев каких-либо революционных действий. Вместо этого он показывал, как новые люди могут строить свой новый мир, параллельный со старым. Как они могут создавать в своих личных связях пространство, в котором отсутствует социальное неравенство, а это и будет дорогой к общей свободе и равенству в будущем. То есть он показывал, что сопротивляться навязанному сверху можно даже просто в своей личной жизни. И эту жизнь его герой обустраивает без оглядки на Рахметова и на то, получится или не получится у него революция. Не дожидаясь спасения от Рахметова, новые люди Чернышевского смогли организовать сеть кооперативов и полиаморную коммуну и устроить весь этот страшный нигилизм под носом ничего не подозревающего тоталитарного государства 1860-х годов. И это пространство для жизни, которое герои Чернышевского и, вероятно, многие из его тогдашних читателей себе создали, оно, безусловно, помогало им жить при тоталитаризме. Это пространство культурный антрополог Алексей Ярчак называет пространством вне находимости. Но чтобы объяснить, что это такое, нам сначала надо перенестись на 100 лет вперед, в 1960-е. И вот мы там. И что мы имеем? Сталин уже 15 лет как помер. Репрессий стало меньше, началось развенчание культа личности Сталина и некоторая либерализация, также известная как хрущевская оттепель. Партия в 1961 году обещает молодежи, что в 80-х уже будете жить при коммунизме. Молодежь ответила: сомнительно, но окей. А параллельно начинается холодная война. Опять появляется образ злого Запада, да и репрессии не совсем затихли. Например, сталинскую статью Уголовного кодекса за мужеложство не только не отменили, но и приговоров по ней в 60-е вносили даже больше, чем раньше. А в 1962-м рабочие одного завода в Новочеркасске пытались протестовать против повышения цен, и в результате 24 человека во время разгона протестов расстреляли, и еще 7 приговорили к расстрелу на суде после, как зачинщиков. И даже такая прохладная оттепель в 1964 году стремительно закончилась. И снова люди оказались заперты в государстве, которым руководили крепко держащиеся за власть и одержимые реакцией и войной мужики в возрасте. Не могу сказать бумеры, потому что они не бумеры. И это сейчас мы знаем, что это было начало конца, и что через 20 лет начнется перестройка, а еще через 7 рухнет весь СССР. Но тогда люди этого не знали, и жизнь в этот 20-летний период, который сейчас называют брежневским застоем, была унылой и тоскливой. Мало кто верил, что скоро придет коммунизм, зато много кто ощущал, что они навсегда застряли в каком-то лимбе. Ощущение этой чудовищной, всепоглощающей тоски застоя и тотального одиночества хорошо передано в последних оттепельных фильмах, например, в «Долгой счастливой жизни» Геннадия Шпаликова или «Июльском дожде» Марлена Хуциева. Недавно вышедшая книга «Хочется жить во всю силу» еще лучше помогает с этими людьми зарелейтиться. Это документальный сборник из 7 реальных дневников подростков, рожденных в середине 40-х. Школьница из Тамбова, мальчика из столичной интеллигентской семьи, дочки-кухарки из Череповца, парня из небольшой карельской деревни, всерьез мечтающего построить коммунизм, но совсем не соответствующего стереотипам о селянах. В целом, все эти подростки не соответствуют никаким стереотипам о советских людях и, в первую очередь, мизантропическому стереотипу о Homo Sovieticus, который делит население СССР на бездумных обывателей и отважных диссидентов. По этим дневникам, причем независимо от степени привилегированности авторов, видно, насколько не вовлечены подростки были в идеологию. Вот с этого начинается повествование в книге Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось последнее советское поколение». Это одно из самых масштабных исследований крушения Советского Союза через социально-культурную оптику. Юрчак сознательно не заходит в экономику и глобальную политику, игнорирует цены на нефть, холодную войну и спецоперацию в кавычках в Афганистане, его интересует другое. Не причины краха советской системы, а то, какие для этого создавались социально-культурные условия. У книги «Это было навсегда, пока не кончилось» есть одно очень важное качество, которое положительно отличает ее от многих других трудов по антропологии СССР. В ней отсутствует дегуманизация советских людей, свойственная другим исследователям. Опять же, вспомним стереотип о Homo Sovieticus. И еще в ней отсутствует бинарность. Нет деления людей на отважных диссидентов и молчаливое быдло. Нет деления культуры на официально плохую и неофициально однозначно хорошую контркультуру. Все выводы Юрчуку удается сделать, как раз избавившись от этих стереотипов и дихотомий и заглянув чуть глубже. Хоть книга толстая и написана, как положено, академическому труду сложным языком, теорию Юрчука довольно просто кратко пересказать. После смерти Сталина советская идеология оказывается в кризисе, и происходит подмена содержательной части идеологии формой. Юрчак называет это гипернормализацией. Что это значит? Это значит, что вместо того, чтобы формулировать идеологию, и советское руководство, и население начали воспроизводить ее знакомую форму, то есть официальный язык бюрократии, лозунгов «Вперед навстречу съезду», «Верной дорогой идет товарищи». Или вот пример, который Юрчак взял из передовицы газеты «Правда» 1977 года.
«И в чеканных строках выдающегося документа современности, и в живой действительности, в повседневных буднях коммунистического строительства раскрывается перед миром во всем величии и красоте духовный образ борца и созидателя, гражданина развитого социалистического общества».
Вот это и есть гипернормализация. Воспроизводство официоза ради официоза, когда в реальности все эти слова несут абсолютно ноль смысла. И дальше, по Юрчуку, граждане СССР просто привыкли воспроизводить эту белиберду. Отрабатывали положенную норму, голосовали где надо, за кого надо, выходили на митинги, когда скажут. Но все это было просто ритуалами, откупом от системы, формами без содержания. А потом они шли заниматься своими делами. И в результате случились две штуки. Первое. Когда все эти официальные конструкции лишились смыслов, их оказались легко наполнять другими. Например, в уже упомянутом нами фильме Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» в финале баржа долго-долго плывет по неназванной Сибирской реке и проплывает всякое строительство коммунизма. Колхозы, стройки, мосты — очень знакомые советскому зрителю по пропаганде бодрые кадры. Только у Шпаликова эффект обратный, и, смотря на это все, хочется немедленно удавиться. Второй эффект гипернормализации — это что раз все не имеет смысла, то надо искать его где-то еще. Поэтому, формально участвуя в советской партийной жизни, граждане шли создавать свои собственные миры, совсем как герои Чернышевского. Вот это и есть уже упомянутые пространства вне находимости. Одним из таких пространств Юрчак называет и «воображаемый Запад», о котором мы несколько раз говорили в прошлых сериях. Или еще одной иллюстрацией тут может быть фильм Валерия Тодоровского «Стиляги» об оттепельных подростках, которые воображали несуществующих американских стиляг и в итоге создали собственную, уникальную, ни на что не похожую субкультуру. В книге Юрчука есть большой изъян в том, что описание таких пространств ограничено Ленинградом, где людям было доступно чуть больше сырья для эскапизма, чем остальным жителям страны. Но экстраполировать этот опыт на Владивосток, Сыктывкар, Ташкент и Казань тоже можно. Просто там были другие эти пространства. И все это происходило, понимаете, из предпосылки, что советская система здесь навсегда и что никуда от нее не деться. Но именно этим все и занимались, куда-то от нее девались. А потом система, которая казалась нерушимой, рухнула. Цены на нефть, холодная война, Афганистан, Чернобыль. Да, все это технически ее порушило, но существование тысяч пространств вне находимости создало условия, в которых это стало возможным. И теперь давайте посмотрим на сегодня. В прошлых выпусках мы много рассказывали про основы текущей российской идеологии. Русская цивилизация, противостояние либерализму и новой этике, в кавычках, традиционной ценности. Много ли вы этого видите в своей собственной жизни? Или, если вы уехали из России, много ли вы видите это в жизнях ваших близких, которые там остались? По-моему, не особо. Вместо русской цивилизации мы видим, как люди, несмотря ни на что, продолжают ходить в кино на Marvel, теневой прокат, предсеансное обслуживание. Если вы живете в России, то прекрасно знаете, что это такое. Кинотеатры закупают какую-нибудь короткометражку российского производства, формально ставят ее в расписание, а перед ней идет Дэдпул, как бы бонусом. И вот так у Дэдпула и Росомахи, официально не выходившего в России, больше 1 000 000 зрителей в кино. А у пропагандистского фильма «Свидетель» 50 тысяч. А что там с либерализмом и новой этикой? Ну вот фильм 2024 года «Лгунья». Это, друзья, полный пиздец. Это драмеди о девушке, якобы выдумавшей, что ее изнасиловал известный певец. В результате чего она получает славу, а он попадает под каток отмены. Отличный повод и по Шурыгиной проехаться, и по ебанутым метушницам. В конце фильма есть сцена, где оболганный певец хватает героиню и говорит: «Если я все равно сяду, то хоть может за дело». Но его успевает остановить вовремя подоспевший бойфренд. Ее бойфренд, а не его. Мораль в этом такая, что вот сама дура на себя накликала. И весь этот пиздец в этом году даже был в программе Московского международного кинофестиваля. И получил там приз как лучший российский фильм. Только знаете, сколько у него зрителей в кино? 1000! 1 100 000! У меня даже после теневого бана из пропалестинских и проукраинских репостов больше людей сторис смотрит. И на стримингах «Лгунью» смотреть тоже особо не спешат. А знаете, сколько зрителей было у «Барби», которая так напичкана американским либеральным феминизмом, от которого меня саму тошнит? 800 000! То есть 800 раз больше. Есть ощущение, что за 5 появятся гуси. Но нет. Причем это 800 тысяч в условиях теневого проката. Так что в реальности там может быть намного больше. А про традиционные ценности мы вам все уже сказали в прошлом эпизоде. Что путинские традиционные российские ценности нифига не российские и нифига не традиционные. Но даже если представить, что это реально охренеть, какие важные для россиян ценности, то я тогда не очень понимаю, почему по статистике разводов Россия все еще остается в мировых лидерах. И почему президент России разведен и скрывает от нас своих любовниц и детей? Ну пиздец! Охуенно традиционная семья! Создается впечатление, что, желая вернуть свою молодость, нынешние бумеры у власти восстановили тот мертвый гипернормализированный мир, который и создал, по версии Юрчука, условия для краха СССР. Может, реально, просто они тогда привыкли, что все воспроизводят властный дискурс как ритуал, и поэтому сейчас смотрят на это как на что-то нормальное. А люди тем временем, чисто по Юрчику, выполняют ритуалы, голосуют за кого надо, говорят в уличных интервью, что надо, а потом идут жить жизнь в своих собственных мирах и наполнять все своими смыслами. То есть реально живут вот в этих пространствах вне находимости. Но это еще не значит, что все хорошо, и надо сидеть на жопе ровно и ждать, пока все закончится. Потому что сами эти пространства не являются ни хорошим, ни плохим явлением, позитивным, негативным, поддерживающим путинизм или противостоящим ему. В конце концов, деполитизация, о которой я рассказывала в самом первом эпизоде, тоже была пространством вне находимости. Только если раньше в этом пространстве отсутствовали войны в Чечне и Грузии, то в нынешних пространствах это война в Украине. Поэтому важный поинт, который не надо забывать, это что важным фактором является то, какие именно пространства вне находимости вы строите, что вы там практикуете. Письма политзаключенным, взаимоподдержку и феминизм или домашнее насилие, постиронию, антихайп и вне политики. И еще, конечно же, важно, какими именно альтернативными смыслами и интерпретациями вы наполняете всю эту ужасную форму. Идете ли вы на «Барби» просто потому, что это модные фильмы и фирма, или хотя бы немного анализируете феминистский месседж? Осознаете ли вы, что «Дэдпул» оказывается в теневом прокате из российской изоляционной политики, а не потому, что злая корпорация «Дисней» ненавидит россиян? Ну и так далее. В принципе, и мне больно это говорить, но хороший пример — это подростки, которые обожают «Майора Грома». Я ненавижу «Майора Грома», ненавижу издательство «Бабл» и все провластные и промусорские месседжи в этих комиксах, но есть дофига подростков, которые прекрасно эти месседжи понимают и при этом не принимают и даже переиначивают на свой лад, потому что их интересуют только гей-фанфики и арты про Грома и Разумовского. То же самое с пропагандистским «Союзом спасения». Просто посмотрите на страницу фильма на Letterboxd. Все понимают, что это галимая пропаганда, но зато какие все красивые. Мужики в мундирах. Как чудесно, что можно зайти на АО3 и найти про них 1500 фанфиков, 2/3 из которых с гей-пэрингами. Вот вам и пропаганда, и традиционные ценности. Но как официальную культуру можно субвертировать, так и в контркультуру можно запрятать что-нибудь провластное. И это мы как раз вам показали в одном из прошлых выпусков на примере недавней экранизации «Мастера и Маргариты». Или вот сейчас я рассказывала про Чернышевского. А знаете, кто еще фанател от Чернышевского? Нет, не Гитлер, но близко. Айн Рэнд! Атлант расправил плечи, во многом вдохновлен, что делать. И тоже под видом героического романа дает изложение целой философии, от которой я очень перлась в 16 лет и каждый раз, садясь на электричку, думала, что я Дагни Таггарт. Господи, прости, спаси и сохрани. Философия в книге Айн Рэнд — это вариация объективизма, которую так любят современные либертарианцы. И она тоже вдохновлена разумным эгоизмом Чернышевского. Просто там, где Чернышевский видит разумный коллективизм, Рэнд с ним спорит и говорит, что не, все наоборот. Никто никому ничего не должен. Каждый сам по себе. Люди с инвалидностью — tough luck.
Детей нахуй, стариков пизду, остальных в изоляторы.
Хотя на самом деле я не помню. Возможно, про людей с инвалидностью было не в «Атланте», а в «Источнике». И да, друзья, я читала больше, чем одну книгу Айн Рэнд. И знаете что? Я хочу, чтобы эта информация вас вдохновила на душевный и интеллектуальный рост и веру в себя и позитивные изменения. Короче, важно понимать, что пространство вне находимости — это на самом деле тоже форма, а содержание там может быть разное. И не так все просто, что раз ты читаешь или пишешь гей-фанфики по майору Грому, то значит, ты точно против Путина. Все равно в эти наши пространства проникают структуры власти, и обнаруживать, и осознавать, и критиковать их, не уничтожать или запрещать, а именно осознавать и критиковать. Это важная задача для всех, кто в этих пространствах существует. Потому что, с одной стороны, они помогают противостоять реакции и тоталитаризму, а с другой, через них-то следующие волны реакции тоталитаризма и просачиваются. Имперцы, черносотенцы, в конце концов, тоже существовали в позднем СССР в одном из пространств ненаходимости, а потом проникли сначала в общественный, а позже и во властный дискурс. И вполне спелись с Александром Солженицыным, символом советского диссидентства, который уже после распада СССР написал чудовищно антисемитскую книгу «200 лет вместе» и скорешился с Путиным. Или еще один чудесный пример — эмигрировавший Бродский, который стал символом диссидентства и до сих пор им является. В то же время он был просто чудовищным расистом, чему есть сотни документальных доказательств. А его стихотворение «На независимость Украины» — это такой имперский пиздец, что даже цитировать не хочется. Впрочем, философ Михаил Немцев, тот самый, который отказывается называть Ильина фашистом, и тут возражает и говорит, что, ну, Бродский просто пересказывает общественное настроение. Типа это не зига, это ирония. Но тут я уже договариваться не буду. Идите в жопу, Михаил. Зная взгляды Бродского, прекрасно понятно, что это никакая не ирония и не простой пересказ. К слову, об Ильине. Он что-то тоже был оппозиционером. Придумывал прекрасную Россию будущего, сидя в эмиграции. Ну вот и придумал. Так что пространства вне находимости иммигрантов тоже важны. Не стоит их отметать и считать нерелевантными. Когда-нибудь в будущем они вольются обратно в российский дискурс. Да и на самом деле уже сейчас вливаются, пока что есть интернет. Так что хорошо бы нам сразу помечать зиги как зиги. А у либеральной оппозиции в изгнании такого очень даже предостаточно. Игнорирование и обесценивание деколониальных и экоактивистов, расизм, смех над феминистками, замалчивание проблем ЛГБТ-людей и трансфобия, абсолютно некритичное воспроизводство концепций новой этики и борьбы цивилизаций, особенно в отношении Израиля-Палестинской войны. Все это когда-нибудь снова сольется с общероссийской культурой, и это будет очень хуево. Так в чем же мой финальный поинт? Помните, что политика есть везде, и что вы не бессильный ее объект, а активный субъект. И во всем, что вы делаете, она есть. Кооперируйтесь. Создавайте кооперативы, пока можно. Подмечайте, как структуры власти проникают в ваше пространство в ненаходимости. И делайте с этим что-нибудь. Обсуждайте, критикуйте, спорьте, подвергайте сомнению, трансформируйте хотя бы в рамках этих самых пространств и соблюдая правила собственной безопасности. С вами была Ника Водвуд. Война цивилизаций — полная хрень. Be gay, do crime. Всем пока и спасибо большое, что вы нас слушали.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, редакторка Гульнара Шуралеева, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.